отпустили на другой день, а его месяц продержали в тюрьме. И как только он в тюрьме посидел месяц, пришел, покаялся перед женой, и все стало вкусно, пища. Так вот, братья, если будете перебирать, Бог знает, как вылечить. А вы, сестры, знаете, как обращаться к Богу, чтобы Бог уже их вразумлял. Еще хочу сказать такой пример, почему я говорю, что трудно вам сейчас вам усваивать, а нам говорить, чтобы все у вас вместилось. Вот у меня отец был рыбак, ну, мать православная, христианка православная. Ну, и вот один раз он приехал с озера с рыбной ловли, ну, конечно, голодный, и спрашивает его, что там у нее приготовлено кушать. Она говорит, а там возьми, стоит у стола котел, в деревнях же котлы и кастрюли были тогда, и кушай. Ну, он взял там, кушает, кушает, а потом кричит. А что ты, говорит, за приготовила такой суп, что ничего нет? Только, говорит, попала кужерина мне, и все. То есть от картошки сырой кужерина. Она подходит, говорит, так что ж ты ешь, это телячьи помои в теленку приготовлены. Он настолько был голодный, что ел и не соленое же, ну, молоком забелено там, и не понял, что, а уже потом распонял, когда. Так вот, друзья, я почему это говорю, что когда человек жаждет и голодный, его очень легко кормить. А вот когда пресыщен, то трудно. Ну, давайте все-таки, может быть, что-нибудь из того, что мы сейчас побеседуем, Слово Божие, и усвоится. Я хочу напомнить, когда апостол Павел встречался с верующими, он говорил так: «Наслажусь общением с вами, утешусь верою вашей, общей моею, успокоюсь с вами». Вот у него была цель общения такое – насладиться, успокоиться, утешиться. И дал бы Бог, чтобы вот наше общение, ваше общение здесь принесли вам тоже то, что апостолу Павлу было. Ну, немножко я говорил о Слове Божьем в прошлый раз, а сегодня хочу, друзья, говорить о другой силе, которая нам, христианам, необходима. Это сила Духа Святого. И вот апостол Павел пришел в Эфесский. Почему это нужно, прежде всего хочу сказать. Вот почему нужно, друзья. В 8 главе Деяния, то есть послание к римлянам, апостол Павел так 9 стихом пишет. «Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». Кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Поэтому как это важно? Ну, я первое, что хочу напомнить из послания апостола Павла, не послания, а деяния святых апостолов. Апостол Павел вот пришел к верующим, крещенным уже, 19 главе Деяний апостолов, и сказал им, приняли ли вы Святого Духа уверовавшим? Ну, я тут не спрашиваю, тут неверующих нет. Должны быть все верующие. Большинство членов церкви. А если кто еще крещение не принял, то думаю, что он верит в Бога. Вот они уверовали, крещение приняли, а Дух Святой говорит, приняли ли вы Святого Духа уверовавши? Они сказали ему, мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святой. Ну, я думаю, что вы слыхали в церквях, и читают, и говорят, и проповедуют. Но важно не то, что мы слышали, а приняли ли мы Святого Духа уверовавши. Перед тем, как мы должны принимать водное крещение, мы должны принять в сердце свое Дух Святой. Деяния святых апостолов в день Пятидесятницы Петр проповедовал и говорил о Христе, а потом они умилились сердцем и сказали, что нам делать, мужи, что нам делать? И Петр ответил, покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа, и получите дар Святого Духа. Значит, и там они 5000 3000, а потом 5000 уверовали и получили этот дар Святого Духа. Значит, после искреннего правильного покаяния и веры в Господа Иисуса Христа человек получает как дар Дух Святой. Так вот, приняли ли вы? Как узнать? Давайте проверим, приняли ли мы Святой Дух при уверовании. А если кто не принял, друзья, принимайте сейчас, сегодня можете принять. Что делает Дух Святой, если вы приняли? Вот кто-то, давайте я буду говорить, пережили вы это все или не пережили? Прежде всего, Дух Святой, написано, обличит мир о грехе. Сознавали ли вы себя, что вы грешники и грешники погибшие? Если вы сознавали, хорошо. Было покаяние у вас. Покаяние приняли вы верою в Иисуса Христа в сердце свое, что кровь Его омыла ваши грехи. Если это было, значит, Бог простил вам грехи ваши, у вас покой в душе появился, в сердце вашем, общение с Богом, и Бог внутренне сделал у вас перерождение. У детей верующих это случается не очень заметно. А у людей мира сего это очень заметно. Ну, пьяница, воровал, там, курил, ругался и так далее. И вдруг уверовал, и вдруг все перестал. Обычно люди такие спрашивают, ты с ума сошел? С ума сошел? Так вот, если и это было, Христос вошел в ваше сердце, произвел это перерождение внутреннее, вы как бы шли в одну сторону, а потом пошли в другую. Если вас до покаяния настоящего и до принятия Духа Святого влекло к мирскому, ко всему плотскому, то после этого уже у вас отвращение к этому. И вы уже у вас влечение к Слову Божию, к общению, к молитве и так далее, как верующего человека. Вот если у вас это произошло, значит, вы приняли Святого Духа, уверовавши. Если в ком этого не было, я уже делал оговорку у верующих, детей верующих родителей, это не очень заметно происходит, но все равно должно это быть, вот эта внутренняя перемена. Ну а потом, друзья, а потом, после того, как человек вот принял Святого Духа в сердце свое, он должен принимать крещение водное. Крещение. А потом он крестится Духом Святым, а потом крестится огнем. То есть после исполнения Духом Святым крещение – это погружение. После крещения Духом Святым Бог его ведет на испытание, как Христа повел в пустыне для испытания дьявола. Или на вас восставать должны домашние, на работах, товарищи, соседи, ученики и так далее. Потому что Духа вы приняли Духа Святого, а кругом это все злые люди, которые водятся дьявольским духом. Значит, если это у вас произошло, вы приняли Святого Духа, то и слава Богу. Но бывает, что нарушается такой порядок. В частности, в моей жизни он был нарушен. Я покаялся, увидал себя грешником, покаялся, принял Христа. Бог переродил меня в одну ночь, все стало противно и сделал новым человеком. И я чувствовал, что исполнялся Духом Святым и заявил в Минске, покаялся в Кировограде, в Минске заявил на крещение. Там мне старшие братья во ФСХБ, уже община была их регистрирована, сказали, отказали мне крещение преподать. Сказали, что мы военным не крестим, когда кончится война, будешь где в общине, там примешь крещение. Ну, а меня в это время осудили на 10 лет. И повел Бог вот в огненное искушение. Значит, нарушение в чем? Мне надо было бы крещенным быть водою, а потом крещенным Духом Святым. А у меня произошло, что принял Христа, крещение Духом Святым, а крещение водное я принимал после 10 лет отбытия. Там же, на севере, мне брат преподал 8 сентября 1954 года только крещение. Обычно порядок – покаяние, вера в Иисуса Христа, крещение водное, крещение Духом Святым и крещение огнем. Вот такой нормальный порядок в Священном Писании. Ну, а теперь я хочу сказать, друзья, уже потом, нам постоянно, и хотя мы и крещенные Духом Святым были, ну, тут некоторые есть среди богословов разногласия. Одни считают, что вот к пятидень Пятидесятницы было и крещение, и возрождение, и все. А большинство все-таки богословов склоняется, что крещение Духом Святым – это в какой-то определенный момент и один раз бывает перед тем, как вот будет человек поведен в пустыне для искушения от дьявола. А потом везде мы читаем, апостолы исполнялись Духом Святым, и Духом Святым совершали исцеление больных, и воскрешение мертвых, и всякие дела делали уже, исполнялись Духом Святым. Так вот, молодым вам хочу сказать, что то, что вы даже если и прошли крещение Духом Святым, все равно исполнение Духом Святым постоянно вы это должны переживать. То есть через молитву и пост, мне брат подсказал, что опостение было у вас беседы, я постараюсь хоть кратко сегодня этот вопрос затронуть, после того, как кратко о Духе Святом скажу. Вот, так иногда верующие люди, вот молодые вы, вдруг после того, тех радостей, и когда вы покаялись, и радость была великая о спасении, потом вдруг начинает это теряться радость, начинает дьявольские нападки делать, и человека иногда смущает, что «а действительно ли я уверовал? Действительно ли мы прощены грехи?» Друзья, если вы пережили вот то, что я сказал, не давайте места дьяволу. Он будет сеять сомнения, как он делал это с Евою, для того, чтобы ввести вас в какой-то грех. Не допускайте. Скажите «отойди, сатана, мне грехи прощены». И еще хочу сказать, если даже вы и согрешите, и впадете в грех который какой-то, я уже говорил, исповедуйте только правильно, и Бог прощает. Но за сознательный грех, как Давид он сказал, и прощаю, ты не умрешь, но понесешь какое-то наказание. Давид сделал ужасный грех и нес 4 наказания, как он себе и принял это. Значит, чтобы только не скрывали грех, а исповедовали. А теперь, для чего нужно исполнение Духом Святым, друзья? Не будет у нас жизни, если только Духом Святым мы не будем исполняться. Дух Святой что несет? Ну, плод его вы, наверное, и наизусть знаете. Апостол Павел Галатам пишет в 5 главе. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Плод, один плод, это все вот эти качества будут проявляться в жизни верующего человека. Значит, исполнение Духом Святым. Что же для этого нужно? Для этого нужно, друзья, одно – постоянно заботиться об очищении своего сердца от грехов. Наша плоть, вот наша «я», она всегда противится Духу Святому. И если мы ее не будем, характер наш, побеждать, распинать через Голгофский крест, у нас не будет тогда и победы духовных, не будет побед. Есть христиане плотские, есть христиане духовные. Так вот, плотской христиан покаялся, получил спасение, плоть свою не распинает, грешит, и так считается христианином. Что у него проявляется у плотского христианина? У него и зависть, и сварливость, и обидчивость, и гнев, и крик, и раздражение. В основном грехи характера. А что же делать надо? А надо, друзья, побеждать грех, распинать через Голгофский крест. Если мы этого не будем делать, значит, мы будем плотскими христианами. То есть мы считаемся христианами и у Бога, но у нас не будет победоносной жизни. Не будет. А только тогда, когда мы будем постоянно исполняться Духом Святым, вот только тогда у нас будет Дух Божий, ну я просто перечислю, может быть, что Бог Дух Святой дает. Вот то, что я прочитал, все этот плод будет в жизни нашей проявляться. Затем Дух Божий через нас будет обличать грешников. Дух Божий будет открывать Писание духовное, как ученикам он открыл воскресший Христос. Дунул и сказал: «Примите Духа Святого». Они приняли и уразумели Священное Писание. Если Духа Святого не примите, друзья, Священного Писания, вы не будете понимать духовный смысл. Дальше. Дух Святой хочет помогать вам в молитве. Когда, говорит послание к римлянам, апостол Павел эту мысль подтверждает так. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно. Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божией. Вот иногда не хочется молиться. Встал на молитву и попроси: «Господи, вот у меня нет желания молиться. Вложи в меня желание, и Дух Божий придет и напомнит вам, о чем нужно молиться. Как аппетит приходит во время еды, так вот приходит Дух Святой во время тогда, когда мы не можем молиться, а хотим, желаем, то есть желание, а нужно молиться. Затем, друзья, Дух Святой свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. Уверенность в спасении. Это римлянам 8 глава 14 стих. «Ибо все водимые Духом Божьим – суть сыны Божьи. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи». Это, друзья, преимущество нас, верующих живых христиан, от всех вероисповеданий. Когда с ними беседуешь и когда спрашиваешь: «А спасены ли вы?», они говорят обычно: «А это Бог знает». А мы уверенность имеем, что Дух Божий говорит Духу нашему, что я спасен. Эта уверенность должна быть у всех детей Божьих и у вас. Затем, друзья, Дух Святой, он дает жизнь, я уже это сказал. Вот как природа зеленеет, цветет, и все это Дух Божий действует в этом, так и в нашей духовной жизни, если Дух внутри, то там будет постоянно жизнь. И молитвы, которые произнесены от Духа Святого, друзья, все молитвы Бог обязательно услышит и ответит. Потому что не может Дух Святой молиться так, чтобы она, молитва, не была угодна Богу. Послание Иуды, 1 глава, 20 стих. «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым». Молитвы от Духа Святого все услышаны. Вопрос только времени. Или отвечает: «Прежде, нежели вас зовешь, я отвечу у пророка». Или приходит ответ во время молитвы, или спустя некоторое время и даже десятки лет. Иногда нужно, не отвечает Бог, как это было у Мюллера. Он молился об обращении двух человек 50 лет. И когда он умирал, то спросили его: «На все молитвы Бог ответил тебе?» Он говорит: «На все, кроме одной. Вот молюсь об обращении двух человек, они еще не верующие, но они будут верующие». И после один покаялся во время его похорон, другой после его смерти. Значит, еще хочу сказать уже, друзья, вот вы об молитве слышали, можно получить ответ верою от Бога на молитву. И можно благодарить Бога, хотя еще, видимо, вы и не получили. Как Христос молился: «Благодарю тебя, Отче, что ты услышал меня», а Лазарь еще лежит мертвый в пещере. Он получил ответ верою. Это, конечно, для вас может быть трудно, но для христиан надо к этому стремиться. Духовные люди стремятся и получают. Значит, теперь Дух Божий хочет нами руководить. Как руководить? Пойти, поехать куда-то. Ну вот ваш вопрос, у вас вопрос молодые, вопрос это семейной жизни, брачной, замуж выйти, жениться. Все это я хотел, чтобы вот вы не допускали, друзья, никаких в этом отношении, ну, ошибок, если мягко говоря, а еще сильнее греха. Чтобы ваш этот вопрос брачный был именно по воле Божией. Чтобы вы выпросили на коленях себе, если нужно, жениха, мужа, а вы невесту. Потому что если Бог будет вас соединять, то будет постоянно там благословение. Хотя искушений в семейной жизни много, но будет. А если не по воле Божией, по взгляду очей, богатые, богатые там и так далее, что мир смотрит, друзья, там не будет, там будет, может быть, у вас успех, ну, материальный, но духовного не будет. А что такое для нас важнее? Конечно, для нас важнее духовное благословение, чем телесное. А иногда, друзья, вот верующие, если живущие по плоти, они стремятся к этим материальным благословениям. И это очень плохо. Ну, хочу еще сказать вот что вам, молодые друзья, что берегите свой, это просто делаю остановочку маленькую, хочу сказать, берегите свой сосуд в чести и чистоте и святости до брачной жизни. Потому что если, а это значит, что я хочу предупредить? Хочу предупредить, чтобы никаких встреч у вас наедине не было. Брата, сестрою или там еще если с неверующим человеком, бывают ужасные последствия. Потом, которые оплакивают всю жизнь и обычно много от этого страдают. Сатана в этом очень преуспевает. Братьев в армии в этом искушают. Ну, а сестры бывает, что искушаются другими способами. Это я так предупреждение делаю, потому что из горького опыта, ну, христиан молодых, которым приходится общаться и встречаться. Так вот, Дух Святой, друзья, руководить хочет всеми нашими поступками. И если бы мы руководствовались, то у нас бы намного успешнее была жизнь и плотская, телесная. То есть мы бы знали, куда идти или не идти, ехать или не ехать. Вот апостол Павел в 16 главе, помните «Деяния апостолов», хотел проповедовать идти, Дух не допустил. Хотел еще проповедовать, Дух не допустил. Доброе дело вроде, а Бог не допускает Духом Святым. То есть что это значит, Дух не допустил? Вот нет желания внутри. Он идет, а Дух не допускает, как бы удерживает внутреннее такое помазание. Но потом македонянин явился ему в видении, говорит: «Приди, помоги». И они пошли, образовали Филиппийскую церковь. Самая примерная церковь была, которая через апостола Павла образовалась. А затем еще, он говорит, по влечению Духа иду в Иерусалим. Хотя что говорит? Дух свидетельствует по городам, что узы и скорби ждут меня там. Но он шел туда. Шел и говорит: «Я не смущайте, я готов и умереть». Вот, друзья, Тут просил брат один, обычно говорят, за тюрьму расскажите. Я немножко, может быть, тоже расскажу. Значит, когда человек, исполненный Духом Святым, Бог допускает вот это огненное искушение, тюрьма, нападки какие-то, или в армии это тоже как вторая тюрьма. Значит, Бог знает, что допуская, наделил уже тебя силою Духа Святого, Бог знает, что ты победишь дьявола и прославишь этим Бога, и дьявол будет постыжен. Вот почему Бог допускает, а нас Он испытывает, потому что мы дети Божьи, Он дал нам Духа Святого, а хочет испытать, как мы будем вести себя во время вот этих искушений. И опять это делает Бог не для того, чтобы нас унизить, а для того, чтобы прославиться Богу через нас, и для того, чтобы нам потом иметь большее благословение в жизни нашей. Так с Авраамом было, с сыном, помните, испытывал, искушал дьявол, испытывал Бог. Когда он оказался верным, Богу послушным, то Бог сказал: «В тебе благословятся все племена земные». После такого искушения. Почему вот братья, которые прошли тюрьмы и лагеря и остались верными, Бог через них посылает благословение не только на их семьи, на их личную жизнь, а благословляет через них и многих других. Помните, Иосиф в тюрьме был, там Бог его благословлял, потому что был с ним, и благословлял всех людей, где он находился, Бог через него. Когда ковчег был у израильского народа, перевозился, переносился, то там, где его принимали ковчег, там Бог везде, видимо, посылал благословение. Ну и, наверное, что еще можно сказать? За Дух Святой еще, вообще он, еще вот что за Дух Святой хочу сказать. Друзья, плод этого Духа Святого, я сказал, есть еще дар Святого Духа. Дар. Дар для служения. Взошед на высоту, пленил плен и роздал дары человекам. Это дары человекам описаны в послании Ефесянам 4 главе, в послании Римлянам 12 глава. И в послании 1 Коринфянам тоже 12 глава. «Все вы и я получил от Духа дар, которым я должен трудиться для Бога в церкви среди мира». Вот. Там прочитайте, если кто не определил свой дар, прочитайте и найдите с помощью служителей, чем вы должны заниматься в церкви и для славы Божьей. Ну, такой пример я много раз привожу. Вот у меня не было дара пения, Бог ничего мне не дал. А я хотел этим прославлять Бога, и тем более в тюрьмах везде просили: спой там, спой, потому что пение любят все. И я не понимал этого по молодости, и учился, и человека мучил. А у меня ничего этого не было. А когда уже освободился, тут братья привезли к старичку меня, регент и просветер, он проверил меня и говорит: не мучь себя и не мучь других, у тебя ни голоса, ни слуха нет. Что дал тебе Бог, тем и трудись. И я успокоился. А несколько лет мучил себя и музыканта мучил. Ну, музыкант-то просто наживался у меня, я ему немножко платил, на баяне учил играть. Так он молчал, наверное, потому что деньги я получаю от тебя, да и от тебя, ты как хочешь усечь. Так вот, друзья, еще что, если вы будете делать то, что Богом не дано вам, вы будете сами мучиться, будете вредить делу Божьему и в церкви. Поэтому это важно, дарование. Какое определите, и этим трудитесь. Ну, теперь хочу сказать вот уже немного о посте. Значит, для того, чтобы исполниться Духом Святым, друзья, нужно очищение нашего сердца. Бог дает не мерою Духа, написано, не мерою Духа. Но если чисто грязное сердце в грехах, то там Дух Святой не может быть. написано в послании Ефесянам: «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякий крик, раздражение, ярость со всякую злобою да будут удалены от вас». Это уже грех оскорбления Духа Святого и угашение Духа Святого. Дух побуждает молиться, читать или делать что-то, а мы угашаем, не идем. Он тихонько скажет раз и два, не послушаем, он тогда и вообще замолкает, он тогда и не говорит. Так вот, ну, говорить о грехах я не хочу. Один только, может быть, такой пример скажу вам. В прошлый раз я говорил: не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том дед любви общей. Вот этот мир греховный, очень привлекательный, дьявол влечет и многих молодых увлекает. Так, друзья, я вот такой пример хочу сказать, что одна сестра очень просила, чтобы была исполнена Духом Святым, а Бог ее никак не исполняет. И она тогда, естественно, правильно сделала, обратилась в посте и молитве к Богу: «Господи, а почему я не исполняюсь Духом? Я ревную, я хочу быть». И Бог ей в это время тихо Духом Святым и сказал: «У тебя есть брошка в волосах, которая стала для тебя идолом». Не то что, ну, не подумайте, что теперь невидимки надо выкидывать из головы, из волос. Нет. Идолом стала. Что это значит? Это значит, что она эту брошку дорожила так и никак не хотела, если заменить ее, нельзя. Ну, идол, что такое идол? Это привязанность сердца к этому. И вот она не могла исполниться по этой причине Духом Святым. Как только этого идола удалила, тут же она исполнилась Духом Святым. Поэтому, друзья, если у вас что такое желание, а я считаю, что у вас должны быть эти постоянные желания, чтобы быть духовными, а не плотскими. А вот тут теперь уже я хочу сказать и о посте. Без поста, друзья, без поста Бог может слышать молитвы ваши, может и Духом Святым исполнять, но очень мало. Пост в жизни верующего человека, если мы хотим быть именно духовными и победителями, пост должен быть. У фарисеев, они говорили, хоть они формально соблюдали пост, но говорили, что даю десятую часть и что? И пощусь два раза в неделю. Во-первых, в отношении материального служения, друзья, если вы хотите бедными быть, уменьшайте, десятую часть не давайте из ваших прибытков. А если вы хотите богатыми быть, то есть материально, то давайте десятую часть, это по закону. А если больше дадите, Дух будет побуждать, давайте, Бог вам взамен тоже больше даст. Ну а кто скупо сеет, тот скупо и пожнет. Так вот, друзья, теперь я хочу, чтобы пост в вашей жизни был два раза в неделю, хотя бы два раза. Ну, у нас по пятницам пост. К сожалению, во времена гонения это было у нас очень постились. Во времена гонения, а сейчас некоторые уже и забыли, что надо поститься. Мы-то напоминаем, по пятницам есть определенная тема. Но некоторые уже до обеда только могут, а некоторые вообще не могут. Голова заболела, живот заболел и так далее. Если вы, друзья, хотите и постом служить Богу, как та Анна служила постом и молитвой день и ночь при храме, но вы молодые, вы будете служить, вам еще надо ездить, трудиться. Это старым людям посты и молитвы, а вам нужно трудиться. Так вот что, друзья, значит... Пост нужен, если вы будете стремиться духовными, и чтобы исполняться Духом Святым, начнете поститься, дьявол обязательно вам будет посылать. Голова будет болеть, желудок начнет болеть. Это ж против его сила действует во время поста, а он постарается в плоть вашу подействовать, чтобы вы не постились. Это, обратите на это внимание. Но для чего нужен пост? Пост нужен для того, чтобы нам смириться пред лицом Бога нашего. Это в послании, то есть в книге Ездра, 8 глава, 21-23 стихи. Там написано, чтобы нам смириться пред лицом Бога нашего. Наша плоть, друзья, постоянно противиться Богу, Духу Святому. И это главный враг, с которым нам нужно бороться, чтобы его распять через Голгофский крест. Так вот, если мы смиряемся, то есть подчиняем свою волю и все существо Богу, это в этом смирение, послушание, тогда Бог и слышит наши молитвы. Там они просили благополучного пути для себя и для имущества, для детей, и постились, и Бог им дал. Ни охраны никакой не было, Бог их услышал, ответил. Значит, Иоанн Креститель говорит, разбирая 6 главу Евангелия Матфея, толкует так: если вы хотите, чтобы ваши молитвы были быстрее долетели до неба, приделайте ей 2 крыла. Это пост и милостину. Пост – то, что вы не съедите, вы отдайте милостину. А сейчас, если раньше у нас не очень милостину просили, сейчас очень много просящих. Ну, если подайте копейки этим нуждающим, или просто хлеба просят, или еще чего-то. Так вот, когда мы что-то не кушаем, отдайте милостину. Это 2 крыла. И усиленная молитва в это время – и этим самым быстрее до неба долетит молитва.
Я хочу, чтобы друзья не искали, где же это написано. Просто оговорку сделали. Иоанн Златоуст, вы сказали, Иоанн Креститель.
Да.
А то будут искать, сказать, где же...
Ну, поправляйте, друзья. Хорошо, что заметили. Да, значит, Иоанн Златоуст, не Иоанн Креститель. Если заметите, поправляйте сразу. Я делаю эти ошибки. Так вот, друзья, и в любых вопросах вашей жизни, скажем, вот брачный вопрос, будете искать Царство Божие и правды Его, все остальное Бог приложит сам, как приложение даст. И если у вас станет вопрос какой-то братьев, например, это армия, для сестер, может быть, избрание профессии какой-то, или вот брачный вопрос – эти вопросы вымаливайте у Бога через посты и молитвы. Хочу только предупредить, чтобы не впадали ни в какие крайности. Одна крайность – вот до обеда попостился, и все. Я больна, я больной, я не могу. Это одна крайность. А то вообще не постятся. Это значит, там духовной жизни, друзья, не будет. Побед там не будет. Не ожидайте, если поста нет. А еще крайность, как у пятидесятников есть, постятся по 7 дней, по 10 дней даже, чтобы что-то самовольно выпросить, а потом наживают себе болезни в теле и всю жизнь от этого страдают. В Священном Писании мы видим, самое большое – это были трехсуточные посты. Трехсуточные, трехдневные – какая разница? Если трехдневный пост, значит, целый день в посте, не принимаете пищу и питье, вечером принимаете пищу. Это завтра опять целый день не пьете, не едите, а вечером принимали. Это трехдневный. А если трехсуточный, значит, в течение 3 суток и не принимать ни пищи, ни воды. Ну, сейчас из-за границы к нам идет много всякой литературы, и заблуждения очень много. Даже до того я читал, что пост, он пишет, что кушать можно, ну, кушать только немного, воду пить можно, даже один пишет, что и вина можно употреблять. Вот такие вот, это чисто заблуждающие заблуждения и посты. То есть заблуждения, ну, и ересь. Хочу сказать, что вот 140-дневные посты чудесные были только у Христа и у Моисея, больше ни у кого не было. Да, им Бог дал особую такую силу, наделил, и это только, и если кто попытается так делать, то просто, ну, доведете себя до болезни, больше ничего. Значит, ну, в каких случаях посты назначались? Ну, я уже сказал, вот в вашей жизни какое будет. Когда, например, суды Божьи, чтобы отменили, Бог или народ назначал посты. Ниневию сказал Бог, истреблю. А они стали, царь снял одеяние, одел в ретище, и каждый начинал избавляться от зла. Так он объявил по стране. И Бог отменил этот приговор. Хочу еще предупредить, друзья, вот если вы получите какое-то откровение, ну, в сновидении, в видении, это тоже Бог иногда говорит нам, особенно когда Слова Божия нет. Или вам, может быть, даже кто-то из братьев, служителей, или духовные сестры, братья предупредят. Ну, скажем, если вы грешите, они могут вам прямо сказать, что, друзья, что сеете, то и пожнете, что вас ожидает это. Если вы измените жизнь, то Бог изменяет свое решение. У некоторых вот такое понятие. Если Бог сказал, то так и будет. Ничего подобного. Бог сказал, предупредил. Но если мы изменяем свое состояние, Бог отменяет на свое решение. 18 глава послания пророка Еремии говорит так. «Иногда я скажу о каком-либо народе, о царстве, что искореню, истреблю его, но если этот народ перестанет делать зло, я отменяю тоже зло и назначаю ему добро. Если же будет он делать доброе, а потом изменит злое, я добро отменяю и назначаю ему зло». Так что, друзья, предупреждения, которые могут быть Богом, служителями, или, может быть, родителями вашими, может изменить Бог это решение и отменить то зло, которое назначало, по-вашему, должно быть. И еще хочу сказать, что если же, ну, хотя я об этом говорил не буду, вот что хочу сказать кратко еще, друзья, вам. Хочу сказать, что вы живете в семьях. Большинство у вас родители. Уже, наверное, вам не один раз говорили, но я просто хочу, чтобы вы родителей повиновались родителям маленьким, но уже ваш возраст вышел из повиновения, чтобы вы почитали своих родителей. Для чего нужно почитание? Не родителям нужно, хотя и родителям нужно, приятно, когда вы их почитаете. А вам нужно, если вы почитаете родителей, Бог вас будет обильно благословлять. Если же вы не будете родителей почитать своих, значит, не будет вам в жизни благословений. Если для малых детей повиноваться, чтобы долго были жить на земле, а в вашем возрасте нужно почитать родителей. И тогда эти первые заповеди с обетованием, что ты будешь долголетен на земле и будешь иметь успех. Потому что на это молодежь не очень, я знаю, обращает внимание на родителей. Конечно, повиновение или почитание родителей, когда они не ко греху склоняют вас. Если склоняют ко греху, то не надо слушать, ясно. А скажите, иногда и родители грешат. Да, грешат иногда и родители, что, не понимая воли Божией, заставляет иногда, ну, в вопросе вот брачном иногда бывают, значит, несогласия. Ну, хочет брат жениться, не нравится невеста им. И на этой почве иногда возникает целый распри. Значит, в этом отношении хорошо, друзья, когда бывает согласие, ваше согласие родителей, согласие служителей церкви. вот тогда и будет благословение в жизни вашей. Поэтому я просто, ну и еще хочу сказать, друзья, чтобы вы были трудолюбивы, чтобы вы приучались к труду не только такому какому-то, ну, интеллигентному, а ко всякому труду. Когда, потому что труд в нас вырабатывает все христианские черты в характере нашем. И если ни желания нет трудиться, я вот был в тюрьмах и лагерях, какой ужас переживали люди, которые непривычны трудиться. А там больше были люди вот, начальников всяких больших, они же никогда не привычны. И чтобы им не работать, они вскрывают себе раны, болезни наживают, лечат, то есть наживают болезни, чтобы только не работать. И, конечно, преждевременно и погибают. Ну, теперь я кратенько, ну, в отношении, значит, посты назначались, в отношении судов, когда суд Божий постигал людей, в отношении болезней, вот, которые бывают у вас, в семьях ваших, часто просят в церквях, чтобы Бог исцелил. Кстати, а я уже говорил за Колю Антонюка, что вот у его жены рак обоих глаз было. Сделали, сейчас он свидетельствует, что проверяли, никакого рака уже нет. Раковых клеток нет. Значит, просил благодарить Бога. Я уже это упоминал у вас. Ну, в каких еще случаях? Ну, например, если вы хотите о кого-то покаялся, чтобы человек, вот, назначьте пост, чтобы Дух Святой обличил этого человека. Тогда он скорее придет к Богу. Ну и в различных ваших вопросах, личных, семейных, церковные обычно объявляют. Или, ну, когда вот были гонения, я помню, особенно при Андропове, он сильно стал, ну, хотел истребить просто. Давали до повторные 40 там людям лагерные, чтобы без выхода было. Ну, а брат один говорил, что все это не будет успешным. Стоит народу Божьему один раз провести хороший пост, и Бог все разрушит. И разрушил бы, все очень быстро разрушил. И мы никогда не сторонники для того, чтобы наказание сводить или суды. Это уже Божье право. Мы просим и за их покаяние, и спасение. Но уже как Бог останавливает их, это его дело. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Это уже Бог распоряжается. Ну, теперь я хотел, когда происходит крещение Духом Святым, сказал, друзья, порядок у Бога такой в отношении крещения Духом. Вот Дух Святой возрождает через покаяние и веру в Иисуса Христа, изменяет жизнь, а потом водное крещение преподают, а потом обычно возлагают руки служителя. Так вот, как правило, после крещения и крестится человек Духом Святым. А потом испытание в пустыне, то, что было со Христом. Когда он крестился в Иордане, на него руки никто не возлагал, но был Дух Божий и сошел на него в виде голубя, видимо. И он тогда был поведен в пустыне для искушения с дьяволом. А разве крещение Духом – это не есть день обращения, покаяния? Нет. Нет, я уже ответил. Так, ну что, теперь я могу немножко сказать об этом, о лагерной своей жизни. Сделали, подсказал брат Костя, правильно подсказал. Я сказал трехдневные посты и трехсуточные. А вот написано в книге Царств первой, 7 дней постились, когда Саула взяли там кости и все, то есть его села, и взяли кости их, и погребли под домом в Иавис, и постились 7 дней. Значит, 7 дней они постились, потому что постигло их такое бедствие. Хотя, ну, и Саул и был виноват, но они сожалели, сострадали, и вот взяли кости и похоронили, и 7 дней печались, постились. Так, значит, в отношении лагеря. Друзья, вот я уже сказал, что я крещение получил Духом Святым перед тем, как меня судили. А у меня вопрос стал очень важный. Во время войны я носил оружие. А Христос сказал: «Не убей». И у меня стал этот вопрос: как быть? Я попытался обратиться к братьям, как и вы обращаетесь. Вот в этом же Минске. Когда я обратился к ним с этим вопросом, старший просвитер по Белоруссии, Чечнев, пошел, приносит бумагу из сейфа и читает. От СГБ написанное: кто больше убьет на войне врагов, тот больше от Бога получит награды. Так правильно это или нет? Нет, да? Ну хорошо, что вы знаете. Я не согласился. Но он тогда взял эту бумагу, сказал: все, вопрос кончен, идите. Ну вот такой я получил ответ. Но если я просил Бога, Бог мне пришел навстречу. Там же были 2 братика. Они сидели, ничего не говорили. Когда я вышел, они позвали меня к себе. Тут, говорит, зайдемте, вот, можете, имейте время. Я говорю: да. Зашли, помолились, чаем угостили они там. Это ж война была, 44-й год. Конечно, если чай и хлеб был, то и хорошо. А потом и говорят: брат, ты ответа у людей не ищи на этот вопрос. Ищи ответ у Бога. Потому что или расстреливают во время войны таких людей, или дают срока большие, или некоторых, говорят, ну, милуют, так, по их выражениям, и берут в обозы там поварами или санитарами, то есть без оружия. Ну вот сейчас альтернативная служба у нас есть на Украине. Ну и что? И вот мы, и они прочитали место: вы имеете помазание от святого, 2 глава 1 послания Иоанна, 20-27 стих. Вы имеете помазание от святого, это действие Духа Святого, и как оно учит, оно истинно не ложно. Вот я пришел, сразу получил через это утешение внутреннее. Если там я получил не утешение, а какое-то, ну, возмущение или, ну, недоброе, вот, то я получил ответ. Назначил 3-дневный пост, и с первого же дня у меня было только отказаться от оружия, и все. И я сделал это. И когда я сделал, начались, конечно, огненные искушения разные, и угрозы там, и так далее. Кончилось тем, что меня судил военный трибунал. Военным трибуналом по корпусу написали приказ, издали, что я расстрелян, а фактически мне одному зачитали 10 лет и 5 поражения, и все. Но что я хочу сказать? Когда вот весь этот период, и когда меня допрашивали, и судили, и следователь там и побил немного первый раз, вот, то что я чувствовал? Я чувствовал только радость, который может только давать Бог. И когда меня вели на суд, чтобы судить меня военным трибуналом, я шел и от радости пел: «Да, я спасен, пусть лев презирекает, пусть шепчет смертный приговор закон, пусть тьма неверья пытки собирает, я не страшусь, я знаю, я спасен». Точно так же на суде Бог мне дал мудрости, не буду рассказывать за суд, дал мудрости. И наоборот, человеку, который там был священником православным на воле, а у меня в суде шел свидетелем. То есть мы в землянке у меня собирались, там несколько человек покаялось военных, и он ходил, купил и Библию, купили ему. Ну, а у него страх ужасный был. И когда вот начали допрашивать те, которые со мною были, беседовали в землянке, и вот все отвечали очень хорошо. Молодые солдаты были, фельдшер один был, старший сержант был, адъютант начальника штаба. Все отвечали и в суде очень хорошо. А он от страха. Они его попугали, что в штрафную пошлют. И он от страха весь в поту красный заговаривается и начал говорить на меня то, что у меня и в мыслях не было. И судья, этот председатель трибунала, спрашивает меня, ну что он показывает, правильно? Ну, наговаривает, что я говорю ужасное, ужасное, чтобы, чего у меня и в мыслях не было. А я ему говорю, да видите, он заговаривается, то есть теряет уже рассудок. Но он не обратил внимания на него. Врача спросили, врач был тоже свидетелем, что как вы находите Антонова в своем уме, то есть психика его не нарушена. А, ну, врач сказал, для того, чтобы отменили суд, послали меня на экспертизу, а там я, может быть, раздумаю, просто из жалости. А я его спросил тогда, сказал ему, говорю, что я вам с ума сделал, что вы меня считаете. Ну, врач замолчал, а председатель трибунала сказал, что мы же в такое убьем врага на его территории, представьте себе, что если бы все сделали вот как вы, что было бы тогда? Я говорю, если бы сделали все как мы, то, говорю, Бог бы и войны не допустил. И война допущена до нас для того, чтобы, что мы стали безбожье, нарушили все заповеди, поэтому и война как бедствие. Ну, он сказал, что, ну ладно, в своем уме судить можно. Я говорю, конечно, в своем можно. Ну и зачитали мне одному приговор. 10 лет, 5 поражений. Со свидетелей взяли расписки, что они нигде о моем деле говорить не будут никому. Вот. Ну и этот потом священник православный уже в лагерь прислал мне письмо, 2 письма, облитые слезами на листах больших. И пишет, просит прощения, и я, говорит, не помню, что я там говорил. Вот когда, друзья, страх перед людьми ставит сеть. Не надо перед людьми, хотя мы иногда страшимся, но как один у нас брат молдаван был в Совете Церквей, когда ему поручали дело какое-то трудное такое, во времена гонений, он так говорит, братья, говорит, колено мои дрожат, но я стою на камне, на Христе, пойду и буду делать. Так и Давид молился, когда я в страхе, я на тебя уповаю. И когда страх не побежден перед людьми, это ужасное состояние человек переживает. Так вот и он. Ну, я ему, конечно, все сразу простил тогда и сказал, что проси у Бога, и Бог простит. Ну и что? После этого, конечно, суда. И во время суда я сидел там в землянке под Минском. Осень была, холодно. Вот. И посадили меня с лейтенантом, который убил человека. Убийца. Ну, сразу я стал с ним беседовать. Он, оказывается, что у него были дальние родственники. Ну и, конечно, сильно он переживал, что его могут тоже расстрелять. Он какого-то начальника убил, застрелил. Ну, потом я узнал, что его не расстреляли, дали ему только срок. Ну, условия телесные были, конечно, друзья, очень тяжелые. Ну, представьте себе, землянка, осень, морозы. Ну, еще там кормили так, хлеб давали, в КПЗ приносили. А потом отправили в Минскую тюрьму. И в Минской тюрьме было тоже тяжело. Ни нар ничего не было, цементный пол, и даже не можно было протянуть ноги и лечь нормально. Вот. Ну, мне хорошо, что в Минске я передал часы, тоже так интересно. Когда вели меня в тюрьму, у меня были часы швейцарские, ну, фотографии, там кое-какая одежда была. И вот эти конвоиры хотели воспользоваться тем, что ведут в тюрьму. Мне предложили, давай часы, мы дадим тебе килограмм хлеба за часы. Часы очень хорошие были. И они просто пользуются в таких случаях. Я тогда сказал, что нет, я за буханку, за килограмм хлеба вам не отдам. И такая была вера. Молился, шел 14 километров, вели пешком в минскую тюрьму, что в Минске Бог даст какую-то встречу, чтобы я передал это все, что лишнее, передал верующему. И вот входим в Минск, идет брат и увидал меня, и я его. Я ему говорю, что меня уже судили, дали 10 лет и ведут в тюрьму. А чтобы передать ему, как-то выпало из памяти. Наверное, Бог усмотрел более лучший метод. Да, когда прошли, он показал на небо, утешил таким. И иду, и думаю, а чего же я не отдал ему эти часы и все. И уже идем, подходим до тюрьмы, метров, наверное, 200 осталось. Смотрю, идет брат, который в тюрьме работал. И встречает меня, остановились, рассказал ему кратко. И спрашиваю этих конвоиров, старшина вел. Я говорю, я отдам фотографии и часы. Они стоят и молчат, как вкопанные. Я взял и все, отдал ему. А когда отдал, они тогда между собой как стали ругаться и на меня. Зачем ты отдал? Я говорю, я ж спросил вас, а вы молчали. Исполнил это желание. И вот они мне, минские, передали две передачи. Вначале маленькую передачу, а потом большую. За часы, наверное, которые продали, или не знаю как. Эта передача, конечно, послужила мне для подкрепления и в этап в Оршу. Столыпинским вагоном привезли туда в Оршу. Да, а как относились ко мне заключенные? В основном хорошо. И даже вот эти жулики, воры в законе, и те, скажу, что относились хорошо. А начальство, начальство, когда было очень много заключенных, просто на меня не обращали внимания. В следующие сроки то запрещали молиться, читать Слово Божие отбирали. Первый срок мне Библия примерно 5 лет была со мной, я 5 лет отобранной была. Я старыми запасами питался. Хочу сказать, привезли нас в Оршу на пересылку. Декабрь месяц, как раз перед Рождеством, большие морозы, стекол нет, решетки только одни, снег летит, холод. Чтобы мы не замерзли, 250 человек нас в камеру завели, и сидели мы. Спали так, я сижу, рядами построил нас старший, и потом командует, садитесь. Я сажусь, ноги протягиваю, там уже упираюсь в спину еще следующему, а тот другой в мою спину упирается, вот так, сидя спали. Потому что места не было, и мы бы замерзли, если бы была там. Пищу нам давали так. В три дня давали хлеб по 800 грамм. 2 килограмма 400 грамм получил, и старший командует, ешьте сразу. Если у вас отнимут или украдут, я не отвечаю. Некоторые сразу съели 2,5 килограмма, и потом 3 дня без хлеба. Я так старался понемногу сохранять. И давали один раз, пищу. Какую? Или свекольные листья, или капустные листья, где они брали ее. И ложек не было, банки жестяные, круглые банки. Или мука затируха. Поел тот, выбросил, никто их не мыл. Я беру эту банку, и тоже наливают мне, и тоже без ложки, кто как хочешь, ешь и пей. Воды было достаточно. Варьё, воры эти в законе, все отбирали у людей. Пришел, например, этап. Очень любезно принимают, видимо, всякими, с такими человеческими угодниками, а потом познакомились, что у тебя, что, откуда ты, за что, чего. А потом говорят, ну, а теперь мы познакомимся с вашими вещами. Ну и начинают отбирать. Все отбирают, что им нужно. Ну вот отобрали все, а мужики жалели, там солдат со мной был, я-то не просил ничего. Вот, хотя кое-чего они давали. А солдат голодный был, рядовой, просил, они ему не давали. А когда вот это на пересылку пришли, все их забрали, и вещи, и продукты, все забрали. Они подошли ко мне и говорят, что делать, будем брать, там был, будем жалобу писать. Я говорю, зачем жалобу вы будете писать? Вы смотрите, вечером приходят эти все воры, передают вещи все надзирателям, они приносят им и водку, и все, а вы будете писать. Ну, короче говоря, эти воры потом подходят ко мне и говорят, ну, за что ты сидишь? Я им сказал, идем с нами. Идем, ну я иду в угол, у них там куча этих продуктов, вещей. А мне шинели обрезали вот так до пояса и в летнем обмундировании. Вот, значит, давай вот бери сало, бери там сахар, что тебе надо, бери. Я говорю, нет, я не возьму. А чего? Я говорю, вы же забрали у людей, а теперь даете мне, а я человек верующий. И скажут люди, скажут, вот он с ворами вместе делит добычу. Я говорю, я не возьму. И даже им как-то неудобно было. И потом то в другие 40 тоже так было. Неудобно было, так они, даже один немножко глаза вниз и покраснел. Так что, не будешь брать? Я говорю, нет, не буду. Спасибо за приглашение. Ну а потом, конечно, подходили, они немножко интересовались о Боге. Я говорил о Боге, но там я пробыл в таких условиях недели, наверное, две. Конечно, там и умирали в этом. Но еще хочу сказать, это братья просили сказать, как относились. Ну, относились, я уже сказал, ко мне, можно сказать, хорошо. А вот относились к тем, которые были начальники там, очень плохо. Вот этот главный их из воров ходил, все пел по камере свои песни. А потом подходит к одному, спросил, за что ты сидишь, кто ты такой, ко второму. А потом попал на председателя колхоза. Или умышленно, или я уже не знаю, или дух ему подсказал. Тот говорит, я председателем колхоза работал. Ах, так ты обманывал людей, ты грабил. Значит, хватает с бочки крышку и давай его по голове бить. Потом хватает бочку, бачок с водой, облил его этим бачком. И тут вода полилась по этому, ну и побил его. Значит, я понял, для чего это он сделал. Чтобы навести страх на других. Что если будут какие-то жалобы или еще что, то вот такая вас участь ожидает. Ну а потом что? После этого всего постучал. Дайте тут воду опрокинули, ну, помыли полы после этого, что чисто стало, да и все. Ну, а еще после этого я молился, чтобы долго тут не быть, потому что условия ужасные. Ну, и вот нас собирают на этап. В большую камеру, ну, обычно не говорят, куда. А воры его не знают, узнали куда. Говорит, на север в коме СССР этап будет. А как они узнают? За деньги, дают деньги там этим начальникам, и начальники говорят. Ну, собрали нас в эту камеру, никого из верующих не было. Я так сижу, ну, воры ходят, промышляют, кого раздеть, у кого чего взять. И вот передо мной нужно было, это мне картина, человек 600, наверное, или 800 нас собрали. Ходит один человек такой, хорошо, пальто хорошее у него одето, шапка хорошая. Я еще удивился, вижу, что с ворами он ничего не имеет, а так ходит и не снимает с него. Ну, я сижу на полу, так, метра за 4 от меня, подходят двое к нему воров и говорят, снимай пальто и шапку. А он говорит, Вы говорите, меня не трогайте, вам будет плохо. А сам такой небольшого роста, думаю, что он так им говорит плохо. Думаю, может, от начальников так заключенный, что он там будет сидеть. Они подходят и снимать. А он, наверное, знал эти приемы борьбы. Но я не хочу, чтобы вы знали и применяли этот метод. Он, значит, схватил одного за голову сзади, как-то поймал и вывернул ему голову, свернул. И тот как закричит, ну, ужасные боли, и крик такой поднял, и воры уже бросили этого, не трогать его, и стучать в двери, его забрали и унесли. Увезли, вернее, ну, повели там вправлять, и на этап он уже не попал. Но я жду, что мне страшно, что его же сейчас и резать будут, этого человека, и все. Нет, смотрю, они отвели его туда, поговорили что-то, не знаю, что они говорили с ним. И он ехал с нами этапом, и никто его ничего не трогал. Потому что просто, наверное, такой, что он вот эти все приемы знал, побоялись они, что он и им тоже сделает то же самое. Значит, они боялись все-таки, боялись физической силы. Ну что, друзья, потом нас под Рождество, как раз было 24-го, погрузили в вагоны. Вагоны товарные, там снег, это, из-под дров были, и лед был. И вот 48 человек нас погрузили, печка не топится, ну и, конечно, мы до утра не спали. Воры тут, конечно, изобретательные люди. Спичек не было. Одного молодого парнишку заставили, ваты из бушлата взяли, и он где-то доску отломили. И вот он катал, наверное, около часа вату. Все-таки огонь добыли, нашли, растопили печку, потом начали резиновые сапоги, галоши собирать, и, в общем, натопили, что стало тепло. Ну и так вот мы ехали 3 недели, нас везли в Коми АССР. Ну что, я скажу, что если трех отроков потерял огонь силу в печи огненной, то для меня, вот в летнем омундировании я был, холод потерял силу. Я не чувствовал холода, ничем не заболел. Вот. Ну, рад был, что воры мне предоставляли вечером. Надоедает им все там говорить свое воровское. Ну и, конечно, знали, что верующие. Так, вояка, иди сюда к печке. Я подхожу. Давай говори нам о Христе. Ну и вот я говорю. А что я говорю? Я сам-то только покаялся. Еще и в церкви там 4 раза был. Ну, чего я знал, то и говорил, что со мной Бог сделал. И вот так я почти каждый вечер им говорил о Христе. Никто не покаялся. Но один политрук был, капитан, за мародерство сидел. Тот сильно стал противиться, запрещал мне говорить. Ну, уже я тут молчал, а воры ему запретили его, не хочешь говорить, не слушай, а он будет говорить. И так вот я ехал и говорил о Боге. Это было для меня большой радостью, что они слушали. Но когда привезли в Котлас на пересылку, в баню, умывания там, конечно, никакого, воды нам давали 2-3 лопаты снегу бросят на день, вот, а хлеб, рыбу давали. Ну, холодно там и пить не хотелось, а пить так. Бросили вот 2 лопаты снегу в вагон, ну, кто ухватил, тот и пососал, а не ухватил, значит, сиди и так. Ну, я говорю, что, конечно, условия эти ужасные были, огненные искушения, но я не заболел ничем. И когда привезли в Котлас на пересылку, в баню нас повели, то я у парикмахера, все же стригли, то я подошел к зеркалу и не узнал себя. Черный, закопченный, небритый, ну и все остальное. И когда нас там помыли, а в шее было так вот, возьми прямо в руках эти вши. Вот такие обстоятельства. Ну, там все-таки в шее у нас много всех не уничтожили, но много. И привезли нас потом на колонию. Вот. На колонии уже ввели барак теплый. И мы как легли, уже сутки, наверное, не пробудались и не вставали. Нас будет уже и кушать, вставайте, а мы никак не можем отоспаться. Ну, отдохнули, накормили нас, одели, обули в лагерное и на работу. Ну, со мной начальник санчасти принимали, когда комиссию проходили, чтобы определить, кого куда работать, на тяжелые, на легкие работы. Ну, и он узнал, что я военфельдшером работал, расспросил меня, спросил, что я действительно медицину знаком или нет. Или там заключенные присваивают себе специальности, которые в лагере получше. Повара все, там пекаря и так далее, то есть поближе к кухне. Ну, он проверил меня, я объяснил ему, он говорит, пока будешь здесь, а потом нам фельдшера нужны, тогда заключенных брали, и мы возьмем тебя на фельдшером работать. Ну, и действительно, меня поставили завбаней, вот, но я попал тут в большую беду, чуть не судили меня. Я ж привык доверять людям, а там как доверяю, белье сдаю, не считаю. Выдаю, не считаю, и у меня за 3 недели, по-моему, я там позабаничал, передавать и навести меня уже фельдшером работать. Счетовод пришел передавать, а у меня 108 пар белья не хватает. Он говорит, ну что, указ, до 10 лет тебе, ищи, говорит, до вечера найдешь, я ничего не буду, а то составлю акты, буду тебя судить. Ну, что делать? Конечно, к Богу помолился я. Бог пришел и тут на помощь. Те, которые забирали, воровали это белье, приходят и говорят, ну и что, не унывай. Давай еще нам 10 пар нового белья. Мы тебе единого в этап к старым. Собирай белье старое. Оно им не нужно. Только чтобы воротник не был перерубан и наберешь. Ну, я им, что делать, я дал им эти 10 пар нового белья, они принесли мне там крупы, хлеба и денег без каноник из-за бахты, из-за зоны. Ну, я пошел там, действительно набрал этого белья, которое не актировано, и еще мне 25 рублей осталось на дорогу. Вот так там люди изобретательны назло. Ну, наверное, друзья, и хватит, время уже... 4, без 10 4. Значит, что я скажу? Потом, друзья, я работал эти 10 лет, 5 лет примерно работал по фельдшерам, а 5 лет на общих работах. Как только где покается душа одна из заключенных или вольных, ну, на первой колонии, где я был, на Лесной, там покаялось человек 5. Женщины и мужчины были вместе. И вот покаялась одна, Нина или Клава, я уже не помню, девица, и не хотела выходить из лагеря. Ей подошел конец срока, она говорит, а я не буду освобождаться. Там, говорит, куда я поеду, в Вятскую область, там нет у нас таких верующих, и я, говорит, там засохну. И день не выходит, колония большая, прятаться можно было. Приходит нарядчик еврей ко мне и говорит. Начальник сказал, начальник украинец Воракута был, противник Бога, меня оттуда на север отправил за то, что не перевоспитал. Так вот, говорит, начальник сказал, если знает, что это Нина или Клава уверовала, говорит, не хочет выходить за зону. Завтра начальник сказал обыск сделать и вытащить ее за зону, потому что кончился ей срок. Ну, я ей встретился и говорю, Нина, выходи и освобождайся. Позор, что ты не хочешь из лагеря выходить. Обычно из тюрьмы все бегут, а она не хочет, потому что не встречит там таких верующих. Но она вышла, потом прислала письмо, что я верующих таких не нашла, тут нашла только монашек, и больше я от нее письма не получил. наверное, ну не знаю, может быть, мне не давали письмо. Да и я там, нет, я там на колонии месяцев 6 был, одно письмо только она прислала. Ну а потом меня начальник отправил, забрали Библию, мне прислали из Минска, сестры в посылке. И в Библии начальник открывает, это ж сейчас неудивительно, что в Библии много, а тогда они никогда не видали Библию. Открывает посылку, о, Библия, какое чудо такое для их. Они еще взяли и написали на первой странице, напечатанной на машинке, на севере в тундре, в далекой глуши, где так неприглядна природа, спеши, благовестник для бедной души, забытого всеми народа. Иди, о, иди, иди, брат, скорей, будь вестником Иисуса. Он прочитал это, говорит, ему еще тут пожелание такое, его тут на исправление прислали, ну и вот он меня перевоспитывал. А как перевоспитывал? Ну, общие работы там, и работа и медицинскую свои туда. Короче говоря, потом, видишь, что ничего не поддаюсь, вытребовал наряд на север, и Библию забирал у меня два раза, и отправили меня. Поедешь, говорит, белым медведем, там тебе Бог поможет. Я говорю, начальник, и там Бог поможет, и там мне было еще лучше, чем было на этой колонии. Там Бог дал, тоже приближенные были, там мы в бане собирались. Ну, что у нас была одна женщина православная, она имела голос, вот она у нас была за регента. Запевает, и мы поем. Пришел начальник этот, бухгалтер, пришел бывший заключенный с женой. Пришли, а мы поем. И он как разошелся, кричать начал, ругаться, заявлю и так далее. Ну и пошел, жена его успокаивает, а он кричит, я знал, что сейчас приведет кого-то. Ну, привел начальника колонии. А начальник колонии оказался такой человек добродушный, пришел, что вы тут делаете? Поем, молимся. А что вы поете? Мы ему прочитали один там псалом, вышел я на новую дорогу. Он, говорит, махнул рукой и ушел. Ну и так мы и продолжали. Ну, наверное, и на этом пора заканчивать, да, время? Друзья, не бойтесь никогда страданий за Христа. А если будете склоняться к нечестию, то будете терять благословение Божье, и благословений не будет. Вот так, как и в наше время, те, которые боялись страданий, не шли на страдания. Те или умирали болезнью какой-то, или попадали в аварию, или еще что-то. Вот сколько я знаю моих моложе меня, и их уже давно нет живыми. А я по милости Божьей, по молитвам народа Божия живу, ничем не болею, кроме что голова трясется. Еще вот и говорю о действиях Божьих. Поэтому хочу, чтобы пожелать вам пожелание такое оставить. Очищайте свое сердце от греха через молитвы и посты и исполняйтесь Духом Святым, чтобы Бог был с вами, и тогда благословения Его будут сопровождать везде. И если огненные искушения постигнут, не бойтесь, они принесут только славу Богу, и Бог прославится через вас, и вас прославит. Поэтому прочитаю такое пожелание вам, как правильно проводить пост. Ну что, 58 глава Исаии написано, друзья, как проводить пост, чтобы Богом быть услышано. Прежде всего хочу сказать, изберите такой день, когда вы были бы свободны от всякой своей работы, не творить свою волю. То есть, чтобы уединиться, молиться, читать Слово Божие, привести в порядок свои дела, которые там написаны. Ну и, конечно, не есть и не пить полностью. У православных там есть пост. Они мясо нельзя есть, а рыбу и постное масло, и все можно есть сколько угодно. Это тот частичный пост, который описан у Даниила, в 10 главе, кажется, или в 9, что вкусного хлеба я не ел, вино и мясо не входило в уста. Вот это у них, наверное, взят, наверное, такой пост великий, частичный. Полное воздержание пищи и питья, и главное, друзья, чтобы быть свободным от работы, обыкновенной работы, Давид, например, снимал царское облачение и не занимался никакими работами. Он уединялся в посте, вот это. Насколько это можно? Но если, конечно, государственная работа, вы работаете, то насколько это можно освободиться от этого? Конечно, постоянно все время вы не будете стоять на коленях. Вот спрашивают иногда, Христос всю ночь пробыл в молитве к Богу. Он что, все время стоял на коленях? Конечно, нет. Молился. Я в один раз попробовал, как это всю ночь пробыть в молитве к Богу. Конечно, блаженное состояние. Но я не все время молился. Помолюсь, почитаю Слово Божье еще, напомнит Бог, о чем помолиться, тоже помолюсь. И так вот я одну ночь только провел, попробовал, испытал молитву Бога, а то не получается. Не то, что не хочу у меня, а просто какие-то обстоятельства такие, что не получается. Так я читаю вам как пожелание, друзья, и давайте мы закончим молитвой. Вот в послании Ефесянам, в 5 главе, 18 стих и 20, с 18 по 20. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами, словословиями, песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа». Противоставление. Вино в мире веселье приносит, а у нас все веселье и вся радость в Духе Святом. Хочу сказать, друзья, кто Духом Святым исполнен, у того не будет проблем. Телевизор тянет, или футбол, или рыбная ровля, или машины. У того не будет и желаний этих. Вот. Ты будешь удовлетворен тем, что дает Бог. А когда Духа Святого нет, то действие плоти. Тебя то влечет, то есть все видимое мирское. Пока самарянка в этой живой воды от Христа не принимала, она, конечно, в ужасном положении была. Когда она получила, ей уже это не нужно было. И вот когда я и хочу этим, друзья, чтобы вы шли путем освящения. Сразу это не приходит, что вот вы завтра уже будете без искушений, что вы будете исполнены Духа Святого. Нет, это процесс, можно сказать, всей жизни. Очищение, освящение, исполнение Духом Святым. Чем больше вы будете к этому стремиться и прилагать старания, тем скорее вы этого достигнете. А если не будете стараться, значит, будете плотскими христианами. Влачить такое... Иной плетется еле-еле, и жизни в жертву не дает, как есть такое стихотворение. Поэтому мое желание, пожелание вам такое, чтобы вы исполнялись духом. И вот, назидая себя псалмами, словословиями, песнопениями, то, что вы и делаете. И особенно, друзья, хочу на ваших молодежных общениях, поедете вот вы в своей церкви, постарайтесь, чтобы в церквях то, что вы здесь получили, расскажите и передайте. И потом в церквях старайтесь с пропением, музыкой прославлять Бога, что вы, наверное, делаете. Но я сейчас вот бываю по церквям, что-то раньше было больше. И дети участвовали в стихотворениях и в пениях, и молодежь больше, а сейчас почему-то меньше. Не знаю, я хотел, чтобы побольше вы прославляли. Ну что, давайте встанем, кратко помолимся.
Перейдем к теме о сне.